эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. Наши темы. Марш мира и свободы. Оппозиционеры подали заявку на проведение акции 19 апреля. В случае отказа властей они готовы к несанкционированному маршу. Федеральное агентство по делам национальности. Какова задача нового ведомства? На Украине продолжается расследование гибели Небесной сотни на Майдане. Разлив нефти на Сахалине. Экологи бьют тревогу. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В понедельник утром представители российской оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение 19 апреля очередной протестной акции. Шествие под названием «Марш мира и свободы» по задумке организаторов должно пройти от Трубной площади до площади Революции и завершиться митингом. Предполагаемая численность участников, указанная в заявке, 30 тысяч человек. В случае отказа властей в согласовании марша, он состоится в формате несанкционированной акции или же будет отменен. Анастасия Голубева с подробностями.
Прошлая акция оппозиции была перенесена городскими властями в район Марьино, вместо центра Москвы, где хотели ее провести организаторы шествия. На этот раз оппозиционные лидеры будут настаивать на проведении акции в пределах Садового кольца. Организатор шествия Александр Рыклин заявляет, что для проведения марша были разработаны 3 новых маршрута в центре Москвы и что оппозиция будет категорически не согласна с переносом акции.
Вы знаете, это маршруты новые, они все пролегают по центру. Там, согласно законодательству, один маршрут указан как основной, и два как резервные. Мы как бы оставляем мэрии возможность, если у них есть какие-то возражения по одному маршруту, выбрать из этих трех любой им понравившийся. И маршруты вполне себе обычные, центральные, но новые. По ним мы еще не ходили, и мы бы хотели эту интригу все-таки до 6-го сохранить. В Марьино мы не пойдем, мы из центра не уедем. И, ну и вообще, собственно, я не очень понимаю, о чем мы должны уходить из центра. Почему нас загоняют в какой-то Марьино. Поэтому изначально было решено, что мы будем проводить акцию в центре. Мы и будем ее проводить. Мы в любом случае проведем акцию в рамках существующего закона. Мне не кажется, что сегодня у людей настроение такое, что они почему-то решат для себя проигнорировать эту историю.
В случае отказа власти от предложенных маршрутов, шествие может стать несанкционированным, рассказывает оппозиционер Петр Царьков.
Обычно все это решается в процессе переговоров. Возможно, эти переговоры потребуют не только одного раунда, но и в течение нескольких дней мы встречаемся с чиновниками. В итоге мы пытаемся добиться приемлемого маршрута. Что будет, если в конечном счете нам не предоставят приемлемый маршрут в центре, то, ну, конечно же, акция не состоится в этом случае. Я так полагаю, что она будет отменена, либо она, ну, как это уже неоднократно бывало, будет несанкционирована.
Если предыдущая акция оппозиции сначала задумывалась как весенний антикризисный марш, то на этот раз главными лозунгами марша за мир и свободу станут требования по выводу войск с востока Украины и прекращение военных действий. На акции также почтут память убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. О требованиях к властям рассказывает Петр Царьков.
Во-первых, название марша, которое утверждено, наверное, вы знаете, это «Марш мира и свободы». Соответственно, тема военных действий с Украиной, она на сегодняшний момент является главной. То есть, конечно, хорошо, что в последнее время меньше новостей о военных действиях на территории Украины приходит. Но, тем не менее, люди продолжают гибнуть, и мы не можем сказать, что перемирие установилось полностью. Поэтому мы, конечно же, будем поднимать этот вопрос необходимости полного вывода российских войск с территории Украины, необходимо полное прекращение военных действий. Вот. Ну и, конечно же, будут различные другие лозунги звучать и по поводу исторической, так сказать, лживой пропаганды, так или иначе, вот политическое убийство, убийство Бориса Немцова, конечно же, будет отражено лозунг. Ну, тут целый набор планируется.
По словам Александра Рыклина, атмосфера недовольства в обществе сгущается, и поэтому главным требованием оппозиции будет создание условий для смены режима власти.
У нас вот на днях заработает сайт марша, там указаны есть текст главный и основные лозунги. Ну, конечно, страна изменилась с тех пор. Она изменилась не только потому, что на мосту был убит наш друг Борис Немцов, но просто эта атмосфера, она же сгущается. Мне кажется, что все-таки главное требование к власти, это будет требование создания условий для смены режима.
Готова ли российская общественность к таким радикальным требованиям по смене власти? Сгущается ли атмосфера в обществе на фоне недавних событий, рассказывает политолог Дмитрий Орешкин.
Думаю, что есть действительно изменения в обществе, но очень сложно понять и предсказать, какого именно типа. Люди разочаровываются, люди раздражаются, люди устают, люди видят, что их обманывают. Растет градус агрессивности. Только совершенно непонятно, в каком направлении он будет канализирован той же самой властью и теми же самыми средствами массовой информации. Александр Рыклин прав, что что-то меняется, но вовсе не факт, что меняется в пользу той законной, легальной, вменяемой оппозиции, которую представляет Александр Рыклин. Этот режим тем и неприятен, и тем и опасен, что демократическими инструментами его поменять нельзя. Он может только рухнуть или за счет внутриэлитного конфликта, или за счет того, что экономическая, хозяйственная модель, которую он построил, перестает работать, то есть превращается в государственном организме обмен веществ, наступает смерть. В результате внешней агрессии чего-нибудь такого. А вот в процессе демократических выборов он смениться не может, потому что этот режим выборы контролирует, и они не являются демократическими.
Организатором марша «Мира и свободы» остается ждать решения московских властей по одобрению маршрута шествия. Власти, в свою очередь, подтвердили, заявка будет обязательно рассмотрена в установленные сроки. Анастасия Голубева, Радио «Свобода», Москва.
В России скоро заработает новое ведомство федерального значения. На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о создании Федерального агентства по делам национальностей. Вскоре его руководителем был назначен бывший командир регионального подразделения группы «Альфа», зампред Комитета Госдумы по обороне Игорь Баринов. Агентство войдет в структуру российского кабинета министров. Оно должно заняться выработкой основ национальной политики и разрешением межнациональных конфликтов. Почему в российском обществе вновь возникла необходимость вывести проблему национальной политики на уровень отдельной госструктуры? Почему во главе этого агентства назначен выходец из силовых структур? И станет ли новое ведомство актуализировать популярную в пропаганде последнего времени идею русского мира? С экспертами об этом беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Когда Владимир Путин ставил задачу по формированию Федерального агентства по делам национальностей, он сослался на соответствующие просьбы национальных республик. Предполагается, что ведомство займется доработкой и внедрением в жизнь принятой в 2012 году стратегии государственной и национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. До недавнего времени вопросы межнациональных отношений были в ведении Министерства регионального развития, однако оно было упразднено в сентябре прошлого года. Национальной политикой занялся соответствующий департамент в Министерстве культуры. Леокадия Дробежева, руководитель Центра изучения межнациональных отношений Института социологии РАН, приветствует создание нового ведомства, поскольку, по ее мнению, решение национальных проблем требует скоординированных действий на федеральном уровне.
В Министерстве культуры этот департамент был очень маленьким. Он, конечно, не мог развернуть деятельность даже по тем функциям, которые ему вменено было выполнять. Практически функции управления межнациональными отношениями были разбросаны между разными ведомствами. Ну, например, Минюст занимался проблемами законодательства и права. А, скажем, Минкультура занимается только проблемами культуры. А МВД занимается правонарушениями. То есть разные министерства разными проблемами занимались. Конечно, очень важно где-то иметь такое учреждение, которое имеет функцию взаимодействия с другими учреждениями государственными структурами и выходят на межнациональные отношения. Поэтому вот с точки зрения моей и моих коллег, это было решение правильным.
По мнению Леокадии Дробежевой, назначение на должность главы агентства по делам национальностей бывшего силовика приведет к большей организованности работы этого ведомства. Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что назначение Игоря Баринова свидетельствует о том, что упор в новом ведомстве будет сделан на проблемы межнациональных конфликтов.
То, что человек новый, может быть и плюсом, так всегда, свежим взглядом, так сказать, посмотрит. Но, с другой стороны, свежий взгляд выходца из спецслужб, он обычно сфокусирован на проблемах безопасности в первую очередь. И то, что поставили именно его, значит, что проблемы безопасности здесь стоят на первом месте для президента и для правительства. И проблемы есть, разумеется. Но просто мне кажется, что если именно в них упираться, и именно ими в первую очередь заниматься, то безопасность от этого больше не становится, потому что проблемы безопасности, они происходят от каких-то других проблем, которые лучше было бы их решать, и тогда, может быть, безопасность тоже бы стала лучше. Но боюсь, что так не получится.
Мнение высказывалось экспертами в СМИ о том, что, возможно, это агентство будет в том числе заниматься и вот нарастающей популярностью идеологемы русского мира и вот именно государствообразующей ролью русской нации. Как вы считаете, насколько это возможно?
Тут все не очень сложно. У нас есть, в конце концов, официальный документ, принятый уже несколько лет назад, в 2012 году. Это стратегия этнической политики, ну, национальной политики. И там все написано. И на основе этого документа была принята уже и действует федеральная программа с довольно большим бюджетом, который теперь, очевидно, будет под контролем этого федерального агентства. И там прописаны, собственно говоря, три основные задачи. Как там сформулировано укрепление самочувствия этнического большинства, то есть как раз русского народа, защита от какой-то угнетения, неравенств, разнообразных меньшинств и предотвращение конфликтов.
Стоит ли опасаться каких-то перегибов в сторону именно русского национализма?
Вот эта актуализация политическая темы русского мира, она неизбежно чревата тем, что русский национализм как политический феномен, он будет развиваться как-то и укрепляться, просто, может быть, не в таких формах, как мы раньше привыкли. Но я не думаю, что именно вот бюрократическая машина в виде федерального агентства в это внесет большой вклад. В это вклад скорее вносят деятели культуры, телевидение, политическое руководство. А агентство будет заниматься реализацией каких-то программ. Самое хорошее, что оно будет делать, я надеюсь, это организовывать как раз мониторинг ситуации в регионах, что уже начало происходить и до него, лишь бы оно хоть не развалилось.
Полагает Александр Верховский. Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов считает, что Игорь Баринов вряд ли будет лоббировать интересы силовых структур. В то же время в риторике нового ведомства должен быть найден компромисс между идеями русского национализма и проявлением лояльности федеральных властей к Северному Кавказу.
Наверное, время от времени апелляция к русскому национализму будет возникать, но не буду слишком переигрывать. Во-первых, в силу того, что для федеральной власти важна лояльность населения национальных республик, особенно на Северном Кавказе, которые голосуют лучше и во многом, может быть, даже менее критично и более лояльно настроены подчас к федеральной власти. Поэтому в данном случае эксперименты какие-то с темой русского мира будут проводиться, но я думаю, что до конца для действующей власти сегодня единственная граница возможностей и, с другой стороны, граница эффективности термина «русский мир». Поэтому здесь возможны какие-то эксперименты, но вряд ли они будут масштабными, потому что до конца нет понимания, что делать с темой русского национализма, власти продвигать ее или, наоборот, давить ее, не допуская какой-то концентрации активных граждан вокруг этой на сегодня социально одобряемой темы.
Главой этого ведомства станет человек по имени Игорь Баринов. Ну, вот про него, в частности, известно, что он служил в структурах ФСБ, участвовал в том числе в контртеррористических операциях в Чеченской Республике. О чем это говорит? О том, что, не знаю, направление деятельности будет именно на Северный Кавказ направлено? И вообще свидетельствует ли это о каких-то, может быть, обострениях федеральной власти с чеченским руководством в связи с последними событиями с Немцовым связанными?
Ну, ниша некоторая понадобится, безусловно, новому агентству. Но сможет ли оно быть оппонентом кавказских элит, пока представить себе сложно. Сначала это ведомство придется утвердиться как-то среди прочих более важных ведомств, начиная от Минфина и кончая администрацией президента. Поэтому политическим тяжеловесом за один день ведомство стать вряд ли сможет. А дальше вопрос в том, будет ли оно действительно делать акцент, не знаю, на номинальных мероприятиях разного рода риторики о дружбе, на продвижение какой-то русской тематики или, может быть, на таких плетении интересных элитных финансовых интриг. Пока опыт Баринова не дает однозначно сказать нам, в какую сторону может качнуться курс ведомства. Скорее всего, сейчас ведомство будет заниматься некоторым таким изобретением собственной стратегии. Это займет не один день.
Но известно ли что-то именно о связи Баринова с силовыми структурами, насколько он авторитетен в этих кругах?
Ну, Баринов, с одной стороны, выходит из силовых структур, с другой стороны, в последние годы все-таки был больше известен такой гражданской активности, поэтому я думаю, что в данном случае это фигура, которая скорее олицетворяет коммуникацию там политических и силовых ведомств, нежели фигуру, которая является лоббистом той или другой стороны.
Полагает политолог Михаил Виноградов. Игорь Баринов родился в Новочеркасске Ростовской области. В 90-м году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. С 90 по 93 год проходил службу в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Затем служил в ФСБ и руководил региональным подразделением группы «Альфа», участвовал участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. В 2003 году Баринов избрался по одномандатному округу в Госдуму от Свердловской области. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Украина восстанавливает телевещание на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Для противодействия российской пропаганде Министерство информполитики планирует запустить ряд проектов, в частности, международный телеканал Ukrainian Tomorrow, «Украинское завтра». Насколько успешными можно назвать решения украинских властей в этом направлении? Об этом наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Почти 3 месяца назад на Украине появилось, вызвавшее неоднозначную реакцию в обществе, Министерство информационной политики. Его возглавил Юрий Стець, кум украинского президента, много лет руководивший принадлежащим Петру Порошенко 5-м каналом. Одна из ключевых задач нового министерства – противодействие информационной агрессии со стороны Российской Федерации. Прежде всего, Юрий Стець обещал восстановить украинское теле- и радиовещание в оккупированных Крыму и территориях Донбасса, рассказывает программный директор общественной организации «Телекритика» Роман Шутов.
Были закуплены за рубежом передатчики, которые могли бы передавать телевизионный сигнал на эту территорию. Но сейчас возникли проблемы то ли с мощностями этих передатчиков, то ли с местом их установления. Короче говоря, что эти передатчики, они до сих пор не выполняют свою функцию. Хотя о них много говорилось и много анонсировалось. Много анонсировалось и обещалось в связи с созданием так называемых кибервойск украинских. Но пока КПД тоже минимален, имеем сейчас только пару видеоклипов, на самом деле сомнительной эффективности с точки зрения контрпропаганды, потому что теми методами, которыми сейчас пытается контрпропагандировать, украинское правительство, к сожалению, уже лет 50 как не пропагандирует. Поэтому сейчас скорее можно говорить о том, что предпринимаются какие-то попытки противодействия пропаганде, попытки весьма вялые и несистемные.
Со 2 апреля в подконтрольных украинским властям Краматорске и Северодонецке начали пока тестовое вещание и на оккупированных территориях Донецкая и Луганская областные телерадиокомпании. В восстановлении их материально-технической базы участвовали, как сообщаются, телекомпании Львовской, Винницкой, Запорожской и Полтавской областей. В середине февраля министр информполитики Юрий Стець проанонсировал запуск международного телеканала Ukrainian Tomorrow. Он создается в противовес российскому каналу Russia Today. Роман Шутов продолжает.
Для того, чтобы этот проект имел успех, для того, чтобы этот телеканал был смотрибелен и популярен среди аудитории, а тем более среди зарубежной аудитории, в него нужно вложить и постоянно вкладывать ресурсы, которых, к сожалению, сейчас у украинского правительства нет и в ближайшем будущем не предвидится. И та техническая база, на которой сейчас создается этот телеканал Ukraine Tomorrow, и те финансовые планы, которые есть на данный момент, они, к сожалению, рисуют картину малопривлекательного весьма канала для западной аудитории. Ну и кроме того, возникает вопрос о стратегии вещания. Для того, чтобы этот канал был эффективен с точки зрения контрпропаганды, у нас должна быть стратегия контрпропаганды, которой нет. И если этот канал будет просто совершать беспорядочные информационные телодвижения, то, естественно, КПД будет соответственно. Это будет барахтание в воде на одном месте, без продвижения вперед. Ну и еще один вопрос возникает. Насколько вот создание нашего иноязычного канала, действительно ли это самый эффективный способ бороться с пропагандой против Украины за рубежом?
Ukrainian Tomorrow будет не первым англоязычным каналом, призванным бороться с российской пропагандой. Такую же цель преследует и начавший вещание еще в августе прошлого года новостной международный телеканал Ukraine Today. Он входит в группу 1+1 медиа олигарха Игоря Коломойского и пока не пользуется большой популярностью, как отмечает медиаэксперт Сергей Рачинский.
Украина, безусловно, не в состоянии ответить адекватно на тот массированный информационный поток, который идет со стороны России. И в профессиональной среде я наблюдаю, что в основном доминирует дискуссия вокруг двух моментов. Должна ли Украина отвечать на пропаганду пропагандой? И вторая позиция – это, может быть, нужно забыть о пропаганде, а делать просто качественную журналистику. И таким образом качественная журналистика поможет адекватно ответить, так сказать, на российскую пропаганду. И я в первую очередь вижу здесь довольно традиционный для государства ответ. То есть, когда государство хочет решить проблему, оно создает министерство или там ведомство. Да, вот в данном случае министерство средства информации – это как раз традиционный классический государственный ответ на проблему. То есть это, как правило, будут найдены какие-то деньги, эти деньги будут использованы, и, собственно, по тому, сколько денег будет потрачено, и будет оценен эффект. С точки зрения медиа влияния, медиа оценки, вот последствий этого, я уверен, что никто особенно внимательно разбираться не будет. В этом смысле я очень скептически отношусь вот к каналам международного вещания.
По мнению Сергея Рачинского, Министерству информполитики Украины следовало бы заняться более эффективными проектами, например, созданием русскоязычного радио или изданием газеты для жителей Донбасса.
То есть это такой боевой листок, который, в принципе, если у человека возникает потребность получить вот такой источник, он его мог бы получить в виде вот газетного издания. Тем более, что речь не идет об оперативном информировании, речь идет о том, что доносится некая позиция, некая точка зрения. А здесь газета вполне могла бы выглядеть уместно. Ситуация вот с противостоянием российской пропаганде используется украинским государством в первую очередь для того, чтобы взять под контроль все собственные СМИ. К сожалению, сейчас ситуация в стране довольно напряженная и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики. Люди, пришедшие к власти, вот эти новые политики, новое правительство, оно пользуется крайне ограниченной поддержкой населения, потому что политические процессы в связи с Майданом, они практически полностью приостановились. То есть у нас нет политических партий, у нас нет политического процесса. У нас есть люди, которые оказались ближе к креслам, и они их заняли. И вот теперь эти люди понимают, что в условиях, когда у них нет серьезной поддержки населения, единственный выход для них обезопасить свое правление – это взять под контроль СМИ. И вот борьба с русской пропагандой – это в первую очередь борьба за контроль над своими же собственными средствами массовой информации. В первую очередь над телевидением, и я боюсь, что это потом будет распространено и на интернет.
Говорил медиаэксперт Сергей Рачинский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На Украине продолжается деятельность совместной рабочей группы нескольких ведомств по расследованию событий в центре Киева в ноябре 2013 и феврале 2014 года. Около сотни следователей и оперативных работников пытаются определить виновных в массовой гибели активистов Майдана Небесной Сотни и занимаются розыском 35 подозреваемых в совершении преступления лиц. Расследование относительно продвинулось вперед по делу против офицеров отряда ОМОН «Беркут» Сергея Зинченко и Павла Абро. Оно передано в суд и медленно идет отбор присяжных. Заседание назначено на 28 апреля. Командир «Беркута» Дмитрий Садовник, арестованный в рамках расследования, был отпущен судом под домашний арест и бежал в неизвестном направлении. Всего расследуется 12 уголовных эпизодов. На минувшей неделе с редкой критикой в адрес украинских властей по поводу этого расследования выступила международная консультативная группа при Совете Европы. Ее эксперты, в частности, считают, что поисками правды системно препятствует МВД Украины. Министерство это обвинение опровергает и считает необоснованным. О ходе расследования мой коллега Андрей Шарый беседует с одним из адвокатов потерпевших, Евгенией Закревской.
В этом уголовном производстве общем по всем убийствам выделено отдельное производство по убийствам из сектора, в котором находился «Беркут». И из этого, опять-таки, производства выделено частично еще один кусочек в отношении двух установленных и имеющихся на территории Украины сотрудников «Беркута». Обвинительный акт был передан в суд. Там были многочисленные процедурные вопросы, связанные с отводами, с тем, что закончились люди в одном суде и так далее и тому подобное. Но в итоге у нас началось предварительное рассмотрение несколько недель назад. И на данном этапе идет отбор присяжных, поскольку сторона обвинения заявила за желание, чтобы это был суд присяжных.
Кто это за два служащих «Беркута»?
Это Аброшкин и Зинченко, имею в виду.
А как-то дело с бывшим командиром «Беркута» Садовником развивается после того, как он сбежал из-под стражи? Кто-то понес за это наказание?
Нет, на данный момент за это наказание никто не понес, насколько мне известно. Дело, естественно, тоже выделено в отдельное производство, поскольку он отсутствует в Украине, он объявлен в розыск. Насколько мне известно, даже Интерпол его не объявил в розыск, хотя соответствующее ходатайство было подано украинским следственным органам.
У вас есть объяснение этому?
Нет, у меня нет адекватного объяснения этому, если честно.
Расскажите, пожалуйста, чуть более подробно вот о главном деле, которое рассматривается в отношении сотрудников Беркута. Вы сейчас рассказали об отдельной его части. Вот в целом, что там делается, на какой все стадии?
Еще идет следствие. Продолжают устанавливаться потерпевшие, поскольку это не только убитые, но и большое количество раненых проводятся, следственные действия. Опросы анализируются, систематизируются видео, проводятся дополнительные экспертизы. Мое личное мнение, ну, не только мое личное, но и мнение консолидированных адвокатов и потерпевших, что ограничение дела только убитыми как бы очень сильно сужает на самом деле масштаб и картину трагедии. Поскольку на самом деле сотни раненых, которые, по сути, как бы были жертвами покушений на убийство, потому что кого убивать, кого ранить, на самом деле это было в большей степени вопрос случая.
Сколько сейчас потерпевших по делу?
Я не могу вам точную цифру назвать, к сожалению. Ну, она постоянно увеличивается. Вот. Я знаю, что несколько сотен – это те, которые проходили потерпевшими через общественные организации. Все ли они уже признаны потерпевшими в уголовном производстве, мне неизвестно.
Вам понятно, почему так долго расследуется это дело? Больше года прошло с момента трагических событий в центре Киева?
Ну, на самом деле, долго – это не самая большая проблема. Проблема именно качества. Есть что расследовать. Там действительно большое количество следственных действий. Там действительно огромное количество свидетелей. Это тысячи людей, огромное количество потерпевших. И тот факт, что изначально производство по раненым было отделено от производства по погибшим, что совершенно полный бред, и не было единого видения у всего следствия картины произошедшего. До того, как было создано управление социальных расследований, которое было создано в декабре месяце, очень сложно было, на самом деле, расследовать отдельные эпизоды, не имея координации такой полной и единого видения в одном центре расследования. Но постепенно, с очень большими трудностями, с очень большими там откатами назад и там какие-то моменты и так далее, но все же есть какие-то определенные подвижки в этом направлении. Вот. В этот недавний отчет комиссии представителей Европы как раз он очень хорошо показал вот те моменты, на которые мы пытались обращать внимание на протяжении полугода, почти года. И вот они почему-то были намного более услышаны, чем мы все попытки докричаться со стороны потерпевших. Вот.
Насколько я понимаю, этот отчет был очень критическим по отношению к украинским властям.
Ну, абсолютно обоснованно, очень критическим. Тем более он оценивает уже, естественно, не текущее положение дел, он оценивает весь период и абсолютно правильно оценивает весь период. Если за год с небольшим следствием там, и взаимодействие органов в какой-то части не очень большой наладилось, то что происходило целый год, это мы же понимаем, насколько это негативно для следствия, насколько могут быть неисправимыми последствия такого промедления.
По вашим ощущениям, понятно, что работа впереди, но сейчас вы доверяете людям, которые ведут расследование?
Это большое количество людей. То есть мы доверяем определенным конкретным людям, которые принимают в том числе участие в расследовании, но это совершенно не говорит о том, что все люди и все уровни структуры и этих разных структур заслуживают доверия. Я вижу и проблемы, и вижу позитивные моменты. Расследование заведется не только по стрелам из сектора Беркута. Стреляли с нескольких, очевидно, с нескольких сторон, и часть убитых и раненых тоже в них стреляли со стороны отеля Украины. Как минимум это место установлено, и, возможно, еще другие были секторы. Поэтому вот эта часть расследования тоже, на самом деле, активизировалась совсем не так давно. И вот в этом направлении также ведутся достаточно активные следственные действия, но там у нас достаточно мало информации, потому что она еще не открывается сторонам.
Российское, по крайней мере, средство массовой информации постоянно говорит о большом количестве погибших сотрудников Беркута и там всяких правоохранительных служб. Кто-то из них подал в суд, и вот следственные дела в отношении их как жертв, как потерпевших ведутся?
Поскольку я адвокат потерпевших, то логично, что у меня не может быть доступа к этим делам. То есть я знаю, что дела по погибшим сотрудникам Беркута, естественно, есть возбуждено и расследуются. У меня нету данных о расследовании.
Давайте вернемся сейчас к теме, связанной с механикой работы, методами работы и сроками работы следственной группы. Речь идет, видимо, о противодействии бывшей системы и тех сотрудников, которые остались от прежней системы или инерции, может быть, прежней системе вот проведения этого расследования. По вашим ощущениям, в чем это конкретно выражается?
Во многих факторах. В частности, например, взаимодействие с МВД. Управление внутренней безопасности, в подчинении которого находился и находится на данный момент вот этот батальон, сейчас он называется, раньше это был Беркут, по сути своей не были обновлены руководящие даже должности и кадры. Вот, то есть помимо тех, кто сбежал, они остались на своих местах. И часть этих людей проводили внутренние служебные расследования, которые должны были установить определенные моменты. Например, установить обстоятельства пропажи документации, пропажи оружия, там, провести инвентаризацию оружия. По каждому эпизоду событий ноября 2013 года по февраль 2014 года нужно было провести следование действий, внутреннее расследование действий своих сотрудников. Так вот, вот эти вот расследования, ну, они были, ну, мягко говоря, практически не проведены. Проводили их те же люди, которые впоследствии прокуратура привлекает к ответственности за там различные эпизоды преступлений этого периода. То есть мы понимаем, что весь этот год, да, работают на достаточно ответственных должностях, работают люди, которые, собственно, и совершали эти преступления. Да, как бы для того, чтобы их обвинить в совершении преступления, еще как бы там недостаточно собрано следственных доказательств. Но тот факт, что они продолжают работать и продолжают противодействовать, в том числе и расследованию, вот это, как мне кажется, ответственность четкая, сугубо МВД. И есть такие вопиющие факты, что вот даже на текущий момент некоторые роты Беркута, которые участвовали, в том числе в расстреле, там меньшая часть, там больше много все-таки сбежало. Вот. Но вот, например, там в событиях избиения автомайдановцев, разгром их машин и так далее, они полностью работают сейчас, отлично себя чувствуют. И любые попытки привлечь к этому внимание как-то натыкаются на совершенно непонимание со стороны МВД, скажем, высшего руководства МВД.
У вас есть представление, понимание, или, может быть, даже вы знаете и уверены в этом. Я не прошу называть вас имена, но тем не менее, знаете, кто были эти люди, которые принимали эти преступные приказы? Кто превысил свои полномочия? Кто прямую велел открыть огонь и так далее?
Ну, определенные моменты есть. Понимаете, опять-таки, мы говорим о совокупности преступлений. То есть у нас, я знаю, что есть определенная информация по части, по некоторым сегментам, да, но я не могу сказать, что у следствия есть полная информация, естественно, у меня, соответственно, тоже нету, о вообще всей структуре того, что происходило. Вот нелогично, конечно, раскрывать ее до того, как собраны доказательства там, для вынесения подозрений и так далее, но у меня, например, нет полной картины всего того, что происходило.
Когда вы, по вашим ожиданиям, будет закончен сбор доказательств и может быть предъявлено обвинение?
И я думаю, что будет происходить так, как уже происходит. Это будет происходить постепенно, да, то есть так ждать, пока мы полностью все не раскроем и только потом передавать суд, я думаю, этого не будет. Я думаю, что по мере сбора доказательств в отношении конкретных лиц, вот они будут передаваться в суд. И главное при этом правильно с самого начала увидеть структуру преступления, чтобы каждый как бы этот эпизод, он встраивался в общую и не противоречил в общей картине, которую, собственно говоря, надеюсь, там через год или, может быть, два мы тоже полностью все увидим.
Как вы думаете, материалы этого расследования будут обнародованы? Все-таки это дело очень серьезное, и это то, что, как мне кажется, должно стать общественным достоянием. Люди должны знать, кто и как совершал преступление, кто стрелял, кто отдавал приказы, как шло расследование. Есть основания полагать, что эта информация будет доступна широкой публике?
У меня есть намерения четкие именно этого и добиться. Если начать, то это с того, что будет реестр, Генеральная прокуратура обещает сейчас создать реестр всех производств, которые касаются Майдана, возможности обратной связи с пользователями. Сейчас, как бы, естественно, группа общественных организаций постоянно собирает и систематизирует информацию, которая появляется, которую самостоятельно мы собираем при параллельном расследовании. То есть, ну, даже помимо следствия, то есть мы передаем тоже большой объем информации следствию, собраны самостоятельно. В любом случае, как проявляется либо в каких-то отчетах, либо представлениях в органы судебные, например, Международный уголовный суд и так далее.
Вы общаетесь с родственниками потерпевших или с самими потерпевшими? В каком они настроении находятся? Они верят в то, что удастся наказать преступников?
У них тоже создана общественная организация. Они очень активно участвуют в расследовании и очень большую часть работы выполняют на самом деле. Настроения у них, конечно, разные. То есть это достаточно сложно длительное время постоянно находиться вот в таком состоянии неопределенности. Я бы не сказала, что они вот у всех упаднические. Ну, они очень много делают. Может быть, это как бы делается еще и через силу, да, но помощь от них для расследования, она очень велика.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с одним из адвокатов потерпевших на Майдане Евгенией Закревской. Группа православных петербуржцев накануне вербного воскресенья выложила в сеть видеообращение к гражданам Украины. И ролик набрал уже около 90 тысяч просмотров. Татьяна Вольская с подробностями.
Сама форма обращения к людям «Дорогие братья и сестры во Христе, граждане Украины» уже звучит довольно удивительно, учитывая контекст отношения к Украине, который транслируется в официальных средствах массовой информации. Дальше участники группы произносят текст, происхождение которого определяют так – слова народные. «Мы, православные христиане Петербурга, прихожане разных храмов, обращаемся к вам со словами мира и братолюбия. Мы не можем говорить от лица всей русской православной церкви. Мы говорим только от лица части православных христиан города на Неве. Мы против этой постыдной и позорной войны. Мы уважаем вашу страну и ее границы. Мы уважаем вашу культуру, ваш язык, вашу историю, которая отчасти одна с нами, но в чем-то иная. Этот текст произносится на фоне петербургского пейзажа. Почему эти люди, даже внешне очень разные, приняли решение выступить с таким обращением, говорит один из участников акции Дмитрий Игнатов.
На самом деле такое решение назревало в течение года, как это идет война вот в Украине. Постепенно формировался вот такой круг православных христиан, которые вот уже в этом году так объединились для того, чтобы какие-то уже самостоятельные подобного рода действия предпринимать. На самом деле я многих этих людей знаю, вот их убеждения, они вот с самого начала были против войны в Украине. Было принято решение записать обращение, поскольку уже сформировался действительно такой круг людей, чтобы действительно думали, что в том числе и вот прихожане Русской Православной Церкви, скажем, имеют в том числе и такое мнение, что общие суждения там об РПЦ, которые там есть негативные, они не всегда верны, что церковь это такая вот достаточно разноликое такое вот общество людей.
Группа ВКонтакте, название одноименного с обращением, образовалась непосредственно к выходу ролика, но ее участники выступают в совместных акциях не впервые.
Когда был антивоенный марш мира 21 сентября, мы у Казанского собора, там был народный сход, несколько человек, в том числе и те, которые впоследствии приняли участие в записи ролика вот этого, устроили такое молитвенное стояние тоже за мир с Украиной.
То есть вам не кажется, что христианину зазорно заниматься политикой?
Если взять Европу, вот 50-60 лет назад там все люди считали себя христианами, при этом были и партии, и политики, и парламентская система была, и выборы были. Я думаю, что мало что изменилось это сейчас. И у нас в стране, я думаю, вполне это все возможно. Я считаю, что на самом деле, если человек уже хочет действительно там вести какую-то вот сугубо духовную жизнь, например, он уходит в монастырь, тогда вот его участие активной мирской жизни как-то вот уже становится странным. Если человек живет в миру, он работает, общается с людьми, вот участвует в принципе во всех вот социальных процессах, то он как-то должен влиять на них в связи со своими убеждениями. За год, за полтора вот этой ситуации, когда Киев, там, Майдан, Крым и Донбасс, несколько человек, которых я, в принципе, знал лично, вот сильно разорвали со мной отношения. Людей, которые ко мне хорошо относились, меня потеряло.
Есть в обращении православных петербуржцев и такие слова. Совсем недавно мы спрашивали друг у друга прощения, начиная Великий пост. Сейчас мы спрашиваем прощения у вас за то, что мы допустили войну и страдания населения вашей страны. Допустили вражду к вашей стране, ее культуре и языку. За то, что допустили нехристианский дух ненависти в нашем обществе. Говорит один из участников акции Олег Куликов.
Это очень больной для нас вопрос, для таких православных людей, которые участвовали в этой записи, потому что нас, по сути дела, мучает совесть. Мы присутствуем при таких событиях и при этом молчим. Поэтому хотелось что-то сказать явно и открыто, все, что мы думаем по этой ситуации с Украиной, которая сейчас происходит. Мы считаем, что это действительно война неправа, что участие в этой войне – это неблагое дело. И та волна ненависти, и та атмосфера лжи, которая вокруг этой войны разворачивается, вокруг Украины вообще, она недостойна православных людей. И чтобы сделать хоть что-то, хоть немного, как-то вот свою совесть облегчить, вот мы решили записать вот это публичное видеообращение.
Пресс-служба Петербургской епархии отказалась комментировать обращение, так же, как и многие священники, до которых удалось дозвониться. По их словам, около года назад вышло распоряжение священникам не комментировать ничего, связанного с Украиной. Все же несколько слов об обращении согласился сказать протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров».
Я в этом обращении не могу согласиться со слишком однозначным нажимом на то, что причина конфликта – это Россия и неуважение России к украинской культуре, языку и так далее, и так далее. Я вижу абсолютно симметричную ситуацию. Украина пыталась утверждать свою идентичность во многом за счет того, что пыталась подавить русскую культуру и русский язык.
А вот дух ненависти я согласен. Да, вот то, что, конечно, истерия раздувается в СМИ относительно того, что Украина – это враг, это, конечно, очень плохо. Правда, я тоже вижу, что ровно такая же картина наблюдается с украинской стороны.
Такой комментарий или отсутствие комментариев не удивляют Олега Куликова.
Действительно, сейчас священники, им просто запрещено говорить на эти темы. Батюшки, которые на эти темы говорят, приходит распоряжение из вышестоящей иерархии, чтобы они на эту тему не высказывали. Это декларируется как аполитичность церкви. Но многие из нас придерживаемся такой позиции, что раз священникам запрещено говорить на эти темы, то значит, скажем, мы миряне.
По словам Олега Куликова, мирянам не угрожает запрещение в служении или ссылка на дальний приход, поэтому они могут говорить. И все же им бы хотелось, чтобы слова мира исходили и от самой церкви. Ну и священники, которые солидарны с группой миротворцев, по словам активиста, есть. Он не называет их имен, но говорит, что они оказывают группе большую поддержку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Ахинском районе Сахалина на предприятии дочки Роснефти произошел разлив. По данным экологов, ЧП на нефтепромысле Хабивосточное произошло еще 31 марта. С председателем экологической вахты по Сахалину Дмитрием Лисицыным говорил Илья Кизиров.
Ну, сейчас ситуация такая, что компания «Роснефть Сахалин-Уровтегаз», на нефтепромысле которой произошел нефтяной разлив, предпринимает определенные усилия по локализации разлива. Однако ситуация очень сильно осложняется тем, что нефть на протяжении длительного времени, ну, как минимум, по нашим данным, 10 дней, а возможно и более, поступала на почву под снег. Сейчас там достаточно плохая погода, уже второй день там идет снег, немного пуржит там, и поэтому сложно установить масштабы нефтяного разлива, определить все-таки, куда нефть мигрирует, стекает. Одно ясно точно, что она поступает в ручей, который напрямую впадает в залив Ихаби. Залив Ихаби очень ценное место обитания водоплавающих птиц, и конечно же, если поступление нефти не будет остановлено, а в особенности, если разлив не будет очищен до начала бурного таяния снега, то тысячи водоплавающих птиц будут под угрозой. Этот залив – очень важное место остановки, отдыха и питания для птиц на путях миграции. Там по северо-восточному Сахалину проходит очень такой мощный миграционный путь водоплавающих птиц, которые летят на север, на северо-восток евразиатского континента, и вот очень многие из них садятся как раз в этом заливе. Сейчас, конечно, очень важно этот разлив очистить, но, насколько нам известно, пока работы, ну, в недостаточном объеме ведутся, и нефть, несмотря на усилия компании, продолжает поступать в ручей и, соответственно, в залив. Ну и даже пока еще не удалось установить площадь этого разлива. Хотя компания «Роснефть» вот буквально, не знаю, час назад выпустила сообщение для прессы, в котором утверждает, что площадь разлива очень небольшая, угрозы попадания нефти в залив Ихаби нет. Разлилось всего 200 литров нефти, значит, площадь оценивается до 100 квадратных метров.
Вы считаете, что масштабы очень сильно занижаются, да?
Очень сильно занижены, да. И, ну, вы знаете, это в традициях компании «Роснефть» на севере Сахалина. Не знаю, как в других регионах, но у нас она традиционно скрывает любой разлив, постоянно нарушает закон, не сообщая об этом разливе в государственные контролирующие органы, в МЧС, в Роспотребнадзор. Это обычная практика. Ну, как бы верить в то, что сейчас там такие вот очень маленькие объемы, когда компания должна была сообщить об этом и не сообщила. Это совершенно очевидные вещи. Кстати, этот факт компания никак не комментирует.
Сейчас работы, по вашему мнению, ведутся в должном масштабе, в должном образом?
Нет, они должны быть намного более масштабные, безусловно. То есть необходимо в первую очередь, конечно же, определять распространение, пути распространения нефти. То есть, во-вторых, те пути, которые уже выявлены, это ручей, это самый первый главный путь. На нем, конечно же, нужно установить нефтеловушку. И, ну, есть такие достаточно примитивные, но вполне эффективные способы, чтобы остановить сползание нефти, миграцию нефти по водотокам.
С председателем экологической вахты по Сахалину Дмитрием Лисицыным беседовал Илья Кизиров. Администрация Барака Обамы разворачивает активную кампанию, направленную на то, чтобы убедить Конгресса и союзников США принять ядерную сделку с Ираном. Одновременно президент пригласил в Вашингтон руководителей 6 государств зоны Персидского залива, чтобы обсудить с ними совместные меры по противодействию экспансионистской политике Тегерана. Продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Президент распределил обязанности по ведению агитационной кампании. Министр энергетики Эрнст Мониз и заместитель помощника по национальной безопасности Бенджамин Родс отстаивали позиции Белого дома в эфире ведущих телеканалов, где им пришлось выдержать напористую критику противников нынешней ядерной сделки с Ираном, в то время как сам Обама выбрал формат неконфронтационной беседы с ведущим комментатором «Нью-Йорк Таймс» Томасом Фридманом, опубликованной в воскресном номере газеты. «У нас есть уникальный шанс снять ядерный вопрос с повестки ближневосточной политики, что со временем поможет стабилизировать регион», — сказал Обама. «Я всегда защищал Израиль», — добавил президент, — «и меня глубоко огорчает, что из-за разногласий с премьер-министром Нетаньяху создалось впечатление, будто моя администрация настроена антиизраильски. Это абсолютно не так. Америка непременно придет на помощь Израилю, если он подвергнется нападению. И я хочу со всей определенностью донести до израильского народа следующую мысль. Нет более действенного средства удержать Иран от создания ядерной бомбы, чем наша дипломатическая инициатива, и это непреложный факт. Если эта инициатива будет торпедирована, Америка окажется виноватой, и режим санкций в отношении Ирана, залогом которого служило единство международного сообщества, обрушится, предупреждает Барак Обама. По его словам, неужели кто-то может всерьез думать, что это соглашение, предусматривающее въедливые меры контроля и поддерживаемое всеми мировыми державами, хуже перспективы новой войны на Ближнем Востоке? С момента своего мартовского выступления в Конгрессе премьер-министр Нетаньяху стал полновесным игроком по иранскому ядерному досье на американской внутриполитической арене. Премьера пригласили в воскресенье на 3 ведущих телеканала. Вот что он сказал, будучи на ABC. И президент, и госсекретарь полагают, что это надежное соглашение. Разумеется, они не желают ослаблять Израиль. Мы просто расходимся в оценках. Сделка, о которой идет речь, сохраняет за Ираном, ведущим на настоящий момент государственным спонсором террора, масштабную ядерную инфраструктуру, включая подземные объекты. Это раз. Два. Иран после быстрого снятия санкций обретет доступ к десяткам миллиардов долларов, которые пойдут на финансирование его военной машины и террористических сетей, расшатывающих Ближний Восток. И третье – это то, что предлагаемое соглашение временное, а не бессрочное, и когда ограничения, наложенные на ядерные исследования Ирана, перестанут действовать, он будет способен создать не один, а множество ядерных боезарядов. Белый дом дал понять, что не собирается и далее тратить силы на то, чтобы переубедить Нетаньяху. Иное дело – председатель Международного комитета Сената Роберт Коркер. В интервью «Нью-Йорк Таймс» Обама весьма комплиментарно отзывается о республиканском законодателе. Примут ли сенаторы точку зрения администрации, что ядерное соглашение с Ираном не есть международный договор, нуждающийся в одобрении, и ограничится какой-нибудь необязывающей резолюцией, содержащей просто их оценку документа, не внося в него поправок и дополнений? Роберт Коркер выступал на телеканале Fox.
I think it'd be very difficult for anyone to ascertain at this moment.
Мне не до конца ясны параметры этого рамочного соглашения, и мы слышали, как министр иностранных дел Ирана Зариф обвинил госсекретаря Керри в том, что он вводит американцев в заблуждение относительно содержания договоренности. Непонятно, на чем сошлись стороны, и обязанность законодательной власти состоит в том, чтобы прояснить ситуацию. Помимо того, меня в высшей степени тревожат вопросы, связанные с санкциями. Каков порядок их отмены? И какой предусмотрен порядок их восстановления в том случае, если Иран нарушит соглашение? Конгресс, преодолев исходное сопротивление Белого дома, ввел санкции против Ирана. Без них, я уверен, переговоры бы вообще не состоялись. И без участия Конгресса санкции не могут быть отменены. Ядерная сделка с Ираном слишком сложная и слишком важная, чтобы Америка могла ее принять без самого тщательного обсуждения. И наилучший способ обеспечить гласную и высококвалифицированную дискуссию – это парламентские слушания.
That Congress play its rightful role in approving this.
14 апреля Коркер внесет на голосование Международного комитета резолюцию, которая запрещает президенту прекращать или приостанавливать действие антииранских санкций до истечения 60 дней после заключения сделки, в течение которых Конгресс изучит документ и затем определит путем голосования, утверждать его или нет. Президент угрожает заветировать резолюцию, о которой говорит председатель Международного комитета. Если в Сенате как минимум 2/3, то есть 67 голосов, чтобы преодолеть президентское вето, Коркер говорит, что на сегодня у него есть 65 голосов. Если президент добьется своего и отменить его вето не удастся, У противника сделки с Ираном останутся все возможности сорвать ее, отказавшись проголосовать за отмену санкций, что требует лишь простого большинства в 51 голос.
Корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вологодские рабочие просят Владимира Путина спасти уже практически разоренный завод. Коллектив Вологодского машиностроительного завода обратился с открытым письмом с просьбой выплатить долги по зарплате и предотвратить закрытие предприятия, которое, по одной из версий, готовят к рейдерскому захвату. Иван Беляев с подробностями.
В конце прошлой недели коллектив Вологодского машиностроительного завода обратился с открытым письмом о судьбе предприятия к Владимиру Путину.
На нашем заводе более 8 месяцев не выплачивалась заработная плата, а сам завод медленно, но верно умирал. От коллектива в 650 человек на сегодняшний день осталось не более 80 человек, но скоро не будет и этих. Наш завод выполнял оборонный заказ, и наша продукция и сегодня востребована на рынке. Костяк трудового коллектива составляют токари и сварщики, имеющие личное клеймо, то есть наивысшую квалификацию. Завод вполне рентабелен. Вот только та прибыль, которую он приносит, никак не совпадает с аппетитами собственников. Этими хозяевами были набраны кредиты, которые до завода не дошли. Потом были растащены оборотные средства. Затем добрались до предоплаты по заказам, и вот уже 13 различных предприятий и организаций подали иски о признании завода банкротом.
Надо сказать, что это далеко не первое обращение коллектива к властям. Прошлой осенью похожее по смыслу письмо направлялось губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. С тех пор значительная часть задолженности перед рабочими была погашена. Однако сокращения на заводе продолжились, и сейчас он на грани полного разорения. Правда, взгляды на причины происходящего заметно отличаются. По мнению протестующих, собственники завода убивают его сознательно. А вот член совета директоров Наталья Набока рассказала в эфире Вологодского радио «Премьер», что завод подкосила смена руководства. Бывший генеральный директор создал новое предприятие и перетянул на него ключевые заказы. Так или иначе, завод находится в плачевном состоянии, а его долги измеряются сотнями миллионов рублей. Губернатор заявлял о том, что правительство следит за ситуацией, но помочь он не в состоянии, считает главный бухгалтер ВМЗ Ирина Сватковская.
Областные власти постоянно ведут работу, конечно же, с заводами. Они максимум, что могут сделать, это предложить нашу продукцию там, ну не знаю, в других областях, как-то прорекламировать ее. Это максимум. Больше ничем областные власти помочь не могут. Денег дать они не могут, потому что говорят, идите за кредитами. А кредит нам, естественно, ни один банк не даст в нашем финансовом положении, в состоянии, с нашим балансом. Никаких льгот по налогам, соответственно, тоже дать никто не может.
За последние месяцы на заводе прошли предупредительная забастовка и предупредительная голодовка. Последняя, впрочем, продолжалась всего один час. К более решительным протестным действиям рабочие не переходили. Страна считает их позицию неконструктивной. Работники обязаны учитывать текущее положение предприятия, говорит Ирина Сладковская.
Но в глазах работников желания работать нет. Есть желание получать деньги и не работать. А зачем же ходить жаловаться и ждать, когда вам начислят этот же оклад, понимая, что его выплачивать неоткуда? Они хотят, чтобы выплатил собственник или собственники, да? Но если у собственника, кроме вариантов продажи недвижимости, и там, я не знаю, вариантов других нет, потому что завод накапливает убыток, то народ должен понимать.
А недавно прозвучало заявление о том, что в коллективе будут оставлены только самые лояльные работники. Впрочем, все, кто хотел, уже сами отправились искать новую работу, а остальные искренне хотели бы сохранить предприятие, считает представитель коллектива, один из старейших рабочих завода Леонид Котлов.
Есть еще у нас и кадры, вот, которые вот так вот я могу еще научить кого-то, пока еще есть возможность, понимаете? Я за чего держусь? Мне охота, чтобы завод еще работал, служил и городу, и области, чтобы это все вот это было. Меня каждый день просят, когда ты зарплату получишь? Бросайте эту работу, все. Но я-то не могу бросить. Я не могу бросить, потому что мне обидно, что вот наши деды, отцы проливали кровь за это, за все, чтобы было у нас все хорошо.
Газета «The Moscow Post» сообщила, что за проблемами Вологодского завода может стоять корпорация «Ростех». Ее владелец Сергей Чемезов. Якобы он планирует рейдерский захват ВМЗ. Так это или нет, подтвердить пока не удалось, а в вологодскую прессу подобная информация не попадала. Иван Беляев для «Радио Свобода».
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страницы в социальных сетях.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».